прежде чем я перейду или опять вернусь к тем вопросам, на которые не успел ответить вчера, я хочу вам зачитать просто довольно большую, но очень серьезную цитату из крупного русского философа Семена Франка. У него в книге «С нами Бог» есть такое предварительное рассуждение, сравнивающее разные религии между собой. Как бы Франк исходит из того, что вот потом, в течение книги, он пояснит, почему христианство и православие вполне отвечают на запросы человеческого сердца, чем это могут делать другие религиозные течения. Но сначала в предисловии, прямо в предисловии книги он говорит, но помимо этого долгого пути доказательств, есть ли какой-то более простой, более понятный путь в том, чтобы сравнить разные вероучения между собой? И он говорит, да, есть. И вот я вам читаю. Если я не могу, как христианин, доказать правоту своей веры просто ссылкой на текст Писания или на учение христианской церкви, ну почему не могу? Потому что для какого-нибудь другого человека это окажется неавторитетно. Ты христианин, ссылающийся на христианское Писание. Ну и что такого? Так вот, если я таким путем идти не могу, то я могу и должен увидеть и показать, что учение Христа и личность Христа выше, чище, прекраснее, убедительнее, чем учение и личность Моисея, Магомета и Будды. А это значит, я должен увидеть сам и показать другим, что в учении и образе Христа сама правда Божия выражена полнее, яснее, вернее, чем где бы то ни было. Так, ограничившись лишь самыми элементарными указаниями, мне достаточно вспомнить, что Моисей, несмотря на все величие, открытое им правды Божией, велел от имени Бога беспощадно убивать иноплеменников и язычников. А Христос учил любить всех людей без различия, даже чужих и врагов. Даже этого сравнения достаточно, чтобы мне знать, что Христос открыл людям правду Божию полнее и глубже, чем это сделал Моисей. Мне достаточно вспомнить, что Магомед женился на богатой вдове, вел коммерческое предприятие, имел много жен, был завоевателем и хитрым политиком, и что Христос был бездомным бедняком и не ведал иных побуждений, кроме исповедания и самоотверженного выполнения воли Божьей. Причем существо этой веры он открыл как Божию любовь, чтобы с полной достоверностью знать, что личность и учение Христа по меньшей мере неизмеримо ближе к Богу, чем личность Магомета. И что по сравнению со сверхчеловеческим совершенством Христа, Магомет, даже если видеть в нем пророка Божия, являет себя только несовершенным, грешным, смертным. И даже возвышенная проповедь Будды, учившая людей отречением от земных желаний, достигать блаженства нирваны, совершенно очевидно уступает по полноте правды проповеди Христа, показавшего путь к вечной жизни и блаженству Небесного Царства через самоотвержение и любовь к ближнему. Точно так же, как образ Будды, царевича в юности и старца, мирно скончавшегося под деревом, при всей его красоте, несравним с образом Христа, бездомного сына плотника, сердце которого неустанно горело божественным светом любви, и который пошел на крестную муку, чтобы спасти мир от греха. Да, даже это самое элементарное сопоставление показывает нам, мы это можем сказать не в осуждении кого бы то ни было, но просто в сравнении, что в Евангелии вполне выражены те образы, те блики единой божественной истины, которую мы можем уловить и в других религиях. Кстати, если мы сопоставляем Христа и Будду, их личность, их жизнь, то сравните просто смерть Христа и смерть Будды. Помните ли вы, как умирают Гаутама? Однажды он, находясь уже в преклонном возрасте, в гостях у индийского крестьянина, поел вяленой свинины в жаркий день, пошел купаться и умер от разрыва сердца. Или от чего-то вот такого. И сопоставьте эту смерть с крестной смертью Христа. Даже отсюда, чисто по-человечески, многое будет яснее. Теперь давайте посмотрим, на каком основании мы можем сравнивать разные религии. Я уже вам говорил неоднократно, кажется, что суть любой религии заключается в том, чтобы привести человека к Богу. Религия – это путь спасения, который проповедуется людям. И, соответственно, если мы хотим уловить смысл религиозной жизни, религиозного подвига и учения, мы должны научиться правильно задавать вопрос. Не о второстепенном, а о самом главном. Согласитесь, что, например, если вы при встрече со священником спрашиваете его о политических проблемах, самого главного вы не коснулись, вы прошли по периферии. Так вот, в принципе, точно так же. Если при встрече с религиозной проповедью вы пытаетесь остаться в рамках чисто моралистических проблем, вы не поймете суть религии. Потому что на уровне элементарных нравственных заповедей, на уровне провозглашения этих заповедей, очевидно, все религии более или менее равны. Мы можем вспомнить, что в конце концов даже кодекс строителя коммунизма был очень похож на 10 заповедей Моисея. Но ведь это же не будем же мы на этом основании заявлять, что Библия и коммунизм – это вот одинаковая религия. Нет, именно религиозные взгляды, взгляды на Бога, на вечность, на душу человека здесь различаются, несомненно, радикально. Итак, если мы хотим сопоставлять именно религиозные доктрины, духовный опыт разных конфессий, а не моралистику, мы должны спрашивать о самом главном. Что же является этим самым главным? Учение о спасении, сотериология. Есть такой термин в богословии – сотериология. Учение о спасении. Как оно формулируется в той или иной конфессии. Для того, чтобы выяснить, что за какая сотериология предлагается той или иной религии, достаточно задать 4 вопроса. И ответ на эти вопросы даст вам ясный портрет, вполне индивидуальный портрет каждой конфессии. Первый вопрос. А что такое спасение? Как вы себе понимаете спасение и, скажем, жизнь спасенного человека? Второй вопрос. Что надо спасать в человеке? Что подлежит спасению? Третий вопрос. От чего надо спасать человека? И четвертый вопрос. То есть откуда исходит угроза? И четвертый вопрос. Как спасается человек? Какие средства? И вот теперь, когда эти 4 вопроса поставлены, давайте попробуем посмотреть, возьмем, например, 2 религии, которые кажутся сегодня наиболее близкими – христианство и буддизм. Честертон, однажды заметив вот эту вот моду в европейской интеллигенции сближать христианство с буддизмом, довольно ехидно заметил, что современные люди считают, что христианство и буддизм очень похожи друг на друга, особенно буддизм. Вот. Я напомню, что Честертон тем самым обыгрывает знаменитую логическую шутку. Петр и Павел очень похожи друг на друга, особенно Павел. Вот. Так вот и здесь. Христианство и буддизм очень похожи друг на друга, особенно буддизм. Вот. Так вот, давайте в таком случае сравним. Что здесь такого особенного? Я сначала приведу 2 текста. Первый из них принадлежит Будде, и он приводится в Тирогате. Текст этот звучит так. Речь идет об обычной медитации. То есть решается вопрос, который никак не миновать любой аскетической традиции. Молодой послушник спрашивает старца, учителя, а как ему научиться избегать блудных помыслов при встрече, например, с девушкой? Будда советует так. Подумай, кого ты увидел? Конечно, если девушке 15 или 16 лет, она тебя восхищает и восполняет твои помыслы. Но пойми, что то, что тебя воспламеняет, есть прах и пыль, и ничего больше. Представь себе эту же девушку на 80-м году жизни. Дальше идет подробное описание. Вот она морщинистая, лысая, обеззубившая, пожелтевшая, с обвислыми грудями и так далее и тому подобное. Вот скажи, это тебя воспламеняет? Ты хочешь этим обладать? Вот, братья, чита телесности. Но дальше, если ты этим груд, представь, что будет дальше. Представь себе эту же девушку, умирающую, лежащую на одре смертном. Вот она вся покрыта испражнениями, грязная, вонючая, с гноем сочащимся. Ты этим хочешь обладать? Представь ее на одре смертном. Вот она вздулась, почернела, сукровица из нее сочится, запах из нее источается, мертвечины. Ты хочешь этим обладать? Смотри же, чита телесности. Представь ее, наконец, погруженной в могилу, после 40-го дня распались кости, связки, вот аморфная вздувшаяся масса перед тобою пузырится. Наконец, представь себе эту же могилу через год. Вот череп, вот голень, вот ребро. Ты хочешь этим обладать? Вот вам, братья, ничтожество телесности. Я вновь скажу, не надо здесь особо ничем возмущаться. В некотором смысле это традиционная для многих религий практика. И для сравнения я вам приведу аналогичный совершенно текст из христианской традиции. Этот текст принадлежит к святителю Иоанну Златоусту. Он идет точно так же. Вот говорит, когда ты видишь женщину благообразную, веселую, воспламеняющую твои помыслы, то представь, что предмет твоего пожелания – земля, что воспламеняет тебя пепел, и душа твоя перестанет неистовствовать. Представь, что она изменилась, состарилась, заболела, что глаза ее впали, щеки опустились, весь прежний цвет поблек. Подумай, чему ты удивляешься. Ты удивляешься грязи и пеплу, тебя воспламеняет пыль и прах. Итак, как будто бы очень близкий текст. Но вот дело в том, что там, где Будда ставит точку, там Златоуст ставит точку с запятой. Он продолжает. Вот сейчас, когда уже как бы вот может быть сиюминутная задача погашения блудной страсти в ученике достигнута, вот теперь для Златоуста очень важно сказать, что это отнюдь не догмат веры. Это чисто аскетическая техника и ничуть не больше. И Златоуст продолжает в следующей фразе. «Я говорю это, не осуждая природы, да не будет, не унижая ее и не подвергая презрению. Но я говорю это, чтобы подготовить лекарство для больных. Бог сотворил ее, эту женщину, такую, столь уничиженную, для того, чтобы показать и свою собственную силу, и свое попечение о нас. Бренностью природы он располагает нас к смирению и укрощает нашу страсть. Но вместе с тем, являя свою мудрость, по которой он мог и в грязи образовать такую красоту». И дальше Златоуст приводит сравнение. Скажите, какому скульптору мы больше подивимся? Тому, который создал прекрасный сосуд из золота, или тому, кто создал столь же прекрасный и блестящий сосуд из глины? Конечно, говорит, мы больше подивимся искусству того скульптора, который из низменного, ничтожного материала создал такую красоту. Я на эту тему еще один случай приведу вам из жития, если не ошибаюсь, святой Пелагии. По-моему, Пелагии. Значит, как это обычно принято, прежде чем стать монахиней и преподобной, Пелагия была проституткой. И вот однажды ее житие рассказывает. В ее городе был собор. Съехались епископы со всей митрополии. Это было в Иераполе. Епископ этого города носил имя Нон, святой Нон. И вот служба кончается. Ну, а Пелагия, естественно, как бы увидев, что съезд епископов, съезд монахов, ну, понимаете, какая же, как говорится, советская девушка откажется в удовольствии монаха поискушать? Вот, естественно, я Петрович Сергей Вилавович только жил, я это видел, что вы. Обязательно в мини-юбке надо в монастырь пойти, никак не меньше. Вот. Значит, она приводит себя в полный боевой раскрас, боевой наряд одевает и выходит на площадь аккурат к окончанию службы. Епископ выходит из собора, барышня стоит в конце площади. Как только она увидела епископа, она проносит себя мимо них. Ну, епископ прячет свои глаза, отворачивается, но он как завороженный, смотрит от нее от начала площади до конца. Другие епископы говорят, слушай, брат, ну ты это самое, постеснялся бы, что ты понимаешь, на девицу спялишься. А тот говорит им, слушайте, какую все-таки красоту создал Бог. Более того, я вам скажу, на следующий день но он пошел к ней, нашел ее комнату, дал ей деньги, купил ее ночь. Но в эту ночь он с ней беседовал о Евангелии. И беседовал так, что она стала преподобной Пелагией. Вот это христианское отношение к телу, как к храму Божию, христианское отношение, скажем, к женщине. Я вообще хочу вам сказать, что я, может быть, даже слишком резкий акцент делаю на противопоставление христианства и других религий. Если же мы всерьез возьмем самые высокие идеалы, которые есть в других религиях, то окажется, что им есть место в христианстве, но в христианстве есть нечто более возвышенное. Чего ищет буддист? Освобождение от страстей? Разве этому не учит православная аскетика? Но там, где буддист говорит о пустоте нирваны, там христианин скажет о полноте, о преизбыточествующей жизни Царствия Божия. Чего хочет брахманист? Он ищет слияние с божеством? Но разве не это же проповедует христианская мистика? Но она при этом говорит, что человек, сливаясь с Богом, соединяясь с Богом, не растворяется в нем, а продолжает быть человеком. Чего ищет даос? Он ищет в этом мире узрить отпечаток дао, узрить вечную гармонию. А разве не о том же увековечении нашего мира учит христианство? Кстати говоря, знаете ли вы, что означает святой человек в даосизме? Каков признак святости? В даосизме святой человек не умирает. Вот даосские предания, они говорят о некоторых, скажем, монахах, которые, скажем, погрузились в медитацию столь далеко, что они переживают столетия. И они сидят как мертвецы, и по всему видно, что мертвецы, но даосы верят, что они на самом деле живы. Как будто в этом мумии, но даосы верят, что они живы. Но, в конце концов, что обещает нам христианство? Даос желает увековечить свой лик, свое тело, но не этому ли учит христианская идея воскрешения мертвых? Но при этом это воскрешение к жизни, не ко сну. Воскрешение к жизни и воскрешение в преображенном теле, а не просто в том теле, которое у нас есть. Я вновь напомню. Ересь всегда ограничение. Секта – это частица. И я вам честно скажу, я не был бы православным христианином и священнослужителем, если бы я увидел где-то вероучение более полное, чем православие. Я бы немедленно перешел туда. Но такого вероучения я не вижу. Скорее напротив, если я вижу какую-то красивую мысль, высказанную проповедником другой религии, я вспоминаю и говорю, да-да-да, это замечательно. Но вот аналогичная же мысль есть у такого-то святого отца в православии. Я вижу интересный совет, замечательно, я думаю, это совет совместим с христианством или нет. Если совместим, что же, пусть он будет нашим. Если не совместим, я постараюсь пояснить, что есть такого, есть несовместимое, и почему я считаю, что именно этим не стоит обогащать христианство. Церковь, естественно, живет в общении с внешним миром, с тем миром, который вне ее, что-то впитывая оттуда, что-то отдавая туда, как живой организм любой. Мы вдыхаем и выдыхаем. Но ведь это же не означает, что мы можем дышать любым воздухом. И притом дышать нельзя. И бывают случаи, когда христианин должен сказать, простите, здесь уже нет кислорода, здесь иприт. Вот этого вдыхать не надо, если вы не хотите, чтобы ваша душа скукожилась и пожухла. Ну а теперь, очевидно, надо пояснить. Откуда вот эта концепция отношения к телу и к женщине появляется у Будды, которую мы видели? А, кстати говоря, я должен вам напомнить, что однажды Елена Рерих в своем антихристианском запале пишет замечательно: «Будда высоко ставил женщину». Бедняжка, она не только христианство не знает, она и буддизм, очевидно, плохо знает. Только что проведенные цитаты, мы видели, как высоко Будда ставил женщину. Так вот, откуда? Что это? Случайное настроение? Случайный оборот проповеди? Или за этим стоит что-то гораздо более серьезное? Потому что слишком поспешные слова, слишком поспешное обобщение встречаются у многих, у людей самых разных вер. И даже у православных святых отцов мы можем иногда встретить такие суждения, с которыми церковь, в общем, не отождествляет себя. Да, вот это частное суждение этого отца, но это не учение, это не догма церкви. Может, и в данном случае это было просто частное суждение одного из Будды, который не имеет вероучительной силы и которое не вытекает из сути его учения. Так вот, на самом деле, это то, что вытекает из самой сути. Давайте с вами вспомним четыре благородные истины, открытые Гаутамы. Ой, простите, пожалуйста. Я просто опять забыл, в какой аудитории я работаю. Я понимаю, что сегодня русскому человеку 10 заповедей надо напоминать. А четыре благородные истины Будды ведь каждый русский человек сейчас знает, правда? Нет? Еще не на зубок помните, да? Ну хорошо, ладно, я напомню. Первое. Причем я должен сказать, что с тремя из них я абсолютно согласен. Первое. Жизнь есть страдание. Жизнь есть боль. кто из нас будет с этим спорить? Наверное, никто. Но другое дело, что мы можем добавить не только боль, но Будда при этом сказал бы, ну и что? Даже в радости кроется боль. В рождении уже таится смерть. В браке, в любви таятся возможность потери и так далее. Ну ладно. Вторая истина. Что является истоком страданий? И Будда дает очень верный, гениально точный ответ. Он говорит, человек испытывает боль от того, что не исполняются его желания. То есть есть зазор между тем, что мы желаем, и что у нас есть. И отсюда мы испытываем боль. Ведь вы понимаете, что человек может страдать по разным причинам. Да? Как говорится, у кого бриллианты мелковато, у кого хлеба маловато. Вот. И то, и другое способно в равной степени повергнуть человеческую душу в отчаяние. Ах, мои бриллианты меньше, чем у леди Гамильтон. Кошмар, я не могу жить в этих условиях. Значит, вот на самом деле несчастным человека делает не то, что у него реально есть, а зазор между тем, что есть, и тем, на что он предъявляет свои права. И в этом связи страшное время мы живем. Мы же все воспитаны на том, нам было в детстве сказано, у человека есть право на счастье. Нет у человека права на счастье. Счастье – это подарок, это дар. Да, а знаете, дареному коню в зубы не смотрят, это известно. А если я считаю, что у меня есть право на счастье, я очень легко могу загубить свою жизнь, потому что я начну требовать причитающегося мне. С райсобеса, с президента, с патриарха, с Бога. Дай, почему я несчастлив? Дай. И естественно, эта установка делает нас несчастными. Хорошо. Третья истина. Как же нам избавиться от этого источника боли, который причиняет нам наши желания? И Будда говорит, для этого надо избавиться от желаний. Вот здесь начинаются мои расхождения как христианина с Буддой. Я абсолютно согласен с тем, что действительно нужно научиться владеть своими желаниями. Нужно избавиться от чрезмерных притязаний. Но означает ли это, что вообще ничего не надо желать? Позиция Будды однозначна. Если я хочу избавиться вообще от смерти и страданий, я должен уничтожить все желания, все стремления, всю любовь. Вот это третья истина Будды, и четвертая из нее логично вытекает. Как я могу это сделать? И Будда уже указывает свой знаменитый восьмеричный путь спасения. Вот теперь, чтобы было понятно, откуда у Будды идет требование абсолютного отказа от всех желаний, давайте с вами вспомним начало жизни Гаутамы. Опять известная всем легенда, действительно прекрасная, зачаровывающая. Гаутама рождается в Бенаресе, сыном царя. Царь, отец его, чрезвычайно любит своего сына и желает, чтобы тот не знал страданий. Чтобы он не знал страданий, он решает, пусть сын вполне насладится дарами молодости. Пусть он не знает, что есть в мире страдания. И вот до своего совершеннолетия Гаутама растет в царском саду, в котором ему прислуживают только прекрасные молодые люди и девушки. Он не видит страданий вообще. И, наконец, он отпрашивается у отца, хочет посмотреть тот мир, который за стенами его сада. И там вы помните, что происходит, наверное. Он встречает, когда выезжает оттуда, вдруг он встречает больного человека. Гаутама спрашивает, кто это? Ему говорят, это больной, что тут непонятно? Он говорит, нет, а что такое больной? Ну, ему поясняют, вот страдающий человек, боль и так далее. Говорит, а что, почему это с ним так случилось? Говорят, да это вообще с каждым человеком бывает. Говорит, как с каждым? И со мною? Ну, конечно, и с тобой тоже. Идут дальше. Вид старика. А это вид тоже больной? Нет, это не больной, это старик. А это что такое? Вот в конце жизни каждый из нас таким становится. Будда опять потрясен, значит, этого вообще не миновать. Идет, наконец, третий вид похорон, несут тело на сожжение. Он говорит, а это тоже больной? Нет, говорит, это не больной, это уже умерший человек. И что это такое? Ему поясняют, жизни уже нет, прошла агония, человек отмучился. Он теперь недвижен, мертв, бездеятельный. Он говорит, и что, это тоже с каждым? Да, тоже с каждым. И вот это вот настолько потрясает Будду, что он решает найти путь избавления от страданий. Вот теперь я должен вам пояснить, что европеец совершенно не понимает обычно мотивацию дальнейшего хода мыслей Будды. Почему все эти события так потрясли Будду? Почему знания о болезни, о смерти, агонии не потрясают европейца? И почему они так потрясли Будду? Ну, как вы думаете, вот я в данном случае попробую сделать вид, попробуем выйти за рамки, собственно, буддийской мифологии. Но, в принципе, как вы думаете, религиозные воззрения Будды до момента его просветления были каковы? Какой религиозной доктрины он придерживался, когда был юношей? Очевидно, индуистом он был. Да? Это означает, что Будда верил в перевоплощение души. Это означает то, что он верил в то, что человек вновь и вновь входит в колесо жизни. Но вот он увидел теперь оборотную сторону этого колеса. И Будда именно этим поражен. Будда поражен не тем, что человек умирает, а тем, что человек умирает вечно. Потому что вы знаете, как в индуизме называется колесо сансары? Это колесо возвращающейся смерти. Это не колесо перерождений. Для европейца кажется, ах, мы снова будем детишками. Будда увидел в этом колесе другую сторону. Мы вновь будем стариками. Мы вновь будем больными, немощными, агонизирующими. Вот здесь сказывается принципиальная разница. Восточного, все-таки всегда довольно пессимистического сознания и европейского, которое всегда является несколько более детским и оптимистичным. Вот попробуйте сейчас, представьте, если вы хоть немножко знаете себе индийские религии, будь то хоть кришнаизм, индуизм, брахманизм или буддизм. Представьте, вы на улицах Бомбея подходите к индусу и говорите ему: «Дорогой, я могу сказать тебе радостнейшую весть. Ты снова будешь жить. Ты снова родишься здесь, и, может быть, ты будешь кастой выше. Ты, может быть, брамином родишься в следующей жизни». Как вы думаете, что вам индус? Я не говорю индуист. Вообще индус, будь он буддистом, кришнаитом и так далее, что он вам на это скажет? За что? За что вы мне желаете зла? Ведь все великие религии Индии воспринимают реинкарнацию как проклятие, как колесо смерти, из которого надо выскочить. И путь к этому выскакиванию указывает, свой указывает Кришна, свой указывает Будда. А подойдите к европейцу или к россиянину и скажите: «Дорогой, ты знаешь, ты снова будешь жить, и в следующей жизни ты, может быть, брокером станешь». А? Скажем: «Ой, срочно записываюсь. Какой мой порядковый номер? Где стоять? Где отмечаться в очереди на будущую жизнь?» Совершенно другой менталитет. Да, потому что, вот представляете, разница между философиями и религией. Ее можно уподобить разнице между людьми, которые с разных точек смотрят на один мир, на один город. Представляете, вот приход, я, например, привожу класс учеников из художественной школы в город и говорю: «Ну давайте, ребята, пишите. Я этот город прекрасно знаю». Они приносят мне потом свои рисунки, я на них смотрю и говорю: «А ты, наверное, у городской ратуши рисовал. А твой рисунок, ты у городской помойки, прости, остановился. А на твоей картине улица желтых фонарей». Вот. А красных фонарей, простите. Вот. А у тебя рынок, ты марксист, наверное, братишка. Вот. Ты все к рынку свел. Вот. А у тебя крепостная стена. А вот ты нарисовал соборную площадь». Так вот, конечно же, каждый видит мир и понимает мир в меру своей испорченности. Да, мы с вами говорили о том, что каждый Евангелие даже по-своему читает. Я вам, кажется, не приводил этот пример. Это из такого семинарского фольклора. Как семинаристам дают контрольную по латыни, дают текст из Евангелия, он должен с Евангелия на русский перевести, с латыни на русский перевести. Ну, а это были в те времена, когда латынь-то хорошо знали, а богословие, очевидно, Брусак не очень прилежно учил. Дают ему текст из Евангелия от Иоанна: «Дух бодр, плоть же немощна». Ну, по латыни «дух» — это «спиритус», а «плоть» — «карум». Смирись на это дело смотрит и говорит: «Ну как же, это понятно. Спирт хорош, а мясо протухло». Филологически он прав. Прав, можно так перевести. Но это не в этом же смысл Евангелия. Значит, действительно, каждый из нас понимает не то, что Евангелие, но и весь мир в меру своих предустановок, предрассудков. И вот когда европеец видит времена года, колесо времен года, для нас это и вечная весна. Весна вновь будет. помните, даже все наши там популярные песенки, они на этом строятся. Когда восточный человек смотрит на это, он говорит, ах, снова осень, снова зима. Для него это источник печали. Для нас источник радости скорее. Так вот теперь дальше. Значит, если поэтому Будда поражен, страдания не просто длятся одну жизнь, они будут длиться множество жизней. Но кроме того, Будда, несомненно, знает то, что в Индии называется законом кармы. Да? То, что я причинил, скажем, другим, со временем я могу испытать и сам, одна из его формулировок. И вот отсюда у Будды рождается такая концепция. Если я хочу вырваться из колеса жизни, я сам, во-первых, ничем не должен быть привязан к этой жизни. Ничем. Все ниточки должны быть разорваны. Когда умирает ламаистский монах, другой лама читает над ним, над его телом напутственную молитву, в которой просит, доминует твоя душа мир богов, да не захочешь ты стать богом, но пойдешь прямо к нирване. И буддийская легенда говорит, что когда под знаменитым дубом откровения Будда прозрел и открыл истину, первая великая проповедь Будды, боги слетелись его послушать. Потому что даже Брахма, верховное божество, он подчинен закону вот этих распада и так далее, закону страданий, закону перевоплощений. Пусть на своем уровне у него по меркам человеческим вечная жизнь, но все равно она ограничена. Он все равно привязан к бытию, пусть блаженному, но к бытию. Все связи с бытием должны быть перерваны, если ты хочешь выйти по ту сторону бытия, в нирвану. Это с одной стороны. Но с другой, ты не только не должен касаться земного, ты не должен быть причиной новых страданий. Хороший тезис. Ты не должен быть причиной новых страданий. Но поймите этот тезис не по-европейски, а по-буддистски. И тогда вы поймете, что он значит. Ты не должен быть причиной новых рождений. И отсюда вывод. Дальше начинается мысль. Помните ли вы восьмеричный путь спасения теперь? Обратите внимание, что в этом восьмеричном пути спасения очень важная есть установка. Правильная речь. Путь к спасению – правильная речь. На самом деле это кажется не очень понятно. Я сейчас пробую пояснить. Общий ход рассуждений Будды можно в такой схеме выразить. Я становлюсь причиной новых рождений, если я вступаю в связь с женщиной. От чего я вступаю в связь с женщиной? От того, что у меня рождается желание овладеть ею. От чего у меня рождается желание соединения с женщиной? От того, что я прикасаюсь к ней. От чего я прикасаюсь к ней? От того, что я считаю женщину реальностью. А от чего я считаю женщину реальностью? От того, что я называю ее так. Итак, я должен называть вещи своими именами, и тогда я буду избегать контакта с ними. Что значит назвать вещи своими именами? Правильно мыслить, правильно медитировать. И вот теперь, как бы, все мы слышали много похвальных слов в адрес буддийских медитаций. Я вам посоветую прочитать серьезную книгу на эту тему американского буддолога Кондзё. «Буддийская медитация», она так и называется. В ней приводится масса очень интересных конкретных примеров и рекомендаций. Простите, я, к сожалению, очень поспешно из Москвы собирался к вам лететь и не захватил с собой выписки именно из этой книги. Поэтому я сейчас буду по памяти вам приводить. Вот, скажем, традиционная медитация на тему о своем собственном теле. Вообще там есть очень ограниченный перечень предметов медитации. Вот. Значит, например, вот самый простой. Мое собственное тело. Я сажусь, там при этом подсказывается, какой высоты должно быть в деревянный подстил, помост, там далее, как должна быть прибрана комната. Вот я сажусь, предположим, в позе лотоса. Сажусь на пол, на этот помост. И начинаю рассматривать себя снизу вверх, от ступней к голове. И я ставлю вопрос, кто я? Кто я? Что такое я? Что такое мое тело? Есть ли мое тело и есть ли я? И дальше следует. Ну, во-первых, моего тела нет. Почему? Потому что мое тело на самом деле это совокупность частей. У меня есть руки, ноги, волосы, легкие, сердце, желудок и так далее. Если не ошибаюсь, там 16 частей тела насчитывается. После этого я должен каждую из частей тела рассмотреть в отдельности. Начинаю с ног. Разве мои ноги существуют? Нет. Потому что они состоят из многих других частей. Там есть ступни, есть запястья, есть колени, есть голени, есть бедра. А существуют ли мои ступни? Нет, они не существуют, потому что они многосоставны. Там есть плюсна, там есть это, есть пальцы и так далее и тому подобное. А существуют ли мои пальцы? Нет, они не существуют, потому что они многосоставны. Там есть кожа, есть мышцы, есть ногти, есть суставы, есть хрящи. Хорошо, есть связки. А есть ли кости мои? Косточка пальца, она-то хоть есть? Нет, ее нет, потому что она сложно составна. И там дальше разбирается, что там дальше. Но если хотите, вплоть до атомарного состава. Вот некоторый абсолютный минимум. Итак, человек – это на самом деле скопище праха. Мельчайшего праха. И ничего больше. И вот опять, я в данном случае, может быть, скорее обращаюсь к тем философам, которые здесь есть. Но как удивительно, вот эта медитация Будды сопоставляется с опытом европейской греческой мысли. Ведь те же самые размышления мы встречаем, например, у Парменида или у Сократа, у Платона. Но там они идут в абсолютно противоположную сторону. Будда говорит, во мне есть много частей, и поэтому меня нет. А есть только мелкие части. А меня как целого, моего «я» нет. Парменид или Платон скажет иначе. Мое целостное «я» состоит из многих частей. И поэтому, по большому счету, никаких частей нет, а есть только это целостное, единое бытие мира. Есть некоторая вот именно душа, которая каждое тело, каждую является формой каждого тела, придает ему целостность. И вот она-то как раз и есть вечность. Противоположные ходы размышлений над одним и тем же. Ну теперь дальше. А если я понял, что я состою из праха, а прах этот я могу увидеть и осязать? Нет, на самом деле. То есть я это могу сделать, но на самом деле эти мельчайшие пылинки, они существуют только потому, что я разложил свое тело на них и добрался до них. И вот здесь мы натыкаемся на ключевой буддийский термин, скажем, дхарма. Дхарма – это есть вот мельчайшая, вот такая вот первооснова бытия. Но это не есть атом в нашем смысле, а это элементарный акт нашего сознания. И этот акт нашего сознания, он и дает бытие вот конкретному кусочку материального мира. То есть, в принципе, позиция Будды, его философии – это позиция принципиального, радикального солипсизма. Мое сознание вызывает из небытия мир, и, соответственно, если я хочу выйти из мира, я должен опустошить свое сознание. Отсюда великая заповедь Будды. Дары проповедуют обездоленным. Желания проповедуют душам заурядным. Пустоту лучшим. Так, проповедь пустоты. Теперь дальше. Есть в одной из буддийских, об одном из буддийских, скажем, патериков, сборников рассказов о жизни отшельников, рассказ об одном старце, который дивным образом мгновенно достиг просветления. На языке христианском достичь просветления значит достичь а. видения Бога и б. видения своих грехов в свете Божества. На языке буддизма достичь просветления значит увидеть пустоту мира. Христианин в просветленном состоянии видит полноту мироздания. Буддист в просветленном состоянии видит опустошенность мира, иллюзорность его. Просветленный человек – это тот, который понял, все есть майя, все есть иллюзия, на самом деле ничего нет. И вот как же этот монах мгновенно достиг такого состояния просветления? А оказывается, дело было вот как. У подножия горы, где он жил, была свадьба. Но после свадьбы вдруг ушла невеста в горы, ну просто прогуляться, и потерялась. И молодой князь-жених ушел ее искать. Проходит мимо пещеры отшельника и спрашивает его, скажи, не видел ли ты здесь такой девушки? И описывает ее. Отшельник ему говорит, ты знаешь, я не знаю. Кто-то здесь, наверное, проходил. Я не помню, мужчина это был или женщина, но скелет здесь проходил точно. Не смейтесь. Дело в том, что почему он сказал, что скелет проходил? Да потому что девушка, проходя мимо него, улыбнулась ему. И у него возникла тут же, мелькнула интуитивная ассоциация. Зубы, кости, скелет. Скелет проходил здесь. Значит, если я хочу избавиться от любви к женщине, от влечения к ней, Я должен научиться называть ее этими именами. Любовь со скелетом, ну, конечно, московский университетский театр, который находится в храме Святой Татьяны, занимает его. Он поставил такую пьесу «Любовь со скелетом». Вот. Но прямо на алтаре. Вот. Но все-таки действительно нормальный человек вряд ли после этого будет вот развивать свои дальнейшие эротические желания в адрес вот этого предмета.